Добрый день, друзья, дорогие братья, сестры, уважаемые гости нашего собрания. Я приветствую вас миром и любовью нашего Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. Нам очень приятно быть с вами и этот субботний день проводить в вашей замечательной, я бы так сказал, семейной общине, где каждый человек на виду, заметен, где к каждому относится как к брату и сестре, где поддерживается та атмосфера, которую, к сожалению, сегодня очень трудно найти в миру, даже среди самых близких родственников. Нет таких теплых отношений взаимопонимания, любви, уважения, какую мы встречаем в наших общинах. Слава вам за то, что вы создали такую атмосферу, в которой всем хорошо. И нам тоже очень хорошо. Мы очень благодарны вам за ваше гостеприимство, за ваше тепло, за то внимание, которое вы нам уделяете, даже как-то неудобно. Вот. Зачем нам такая честь? Но удивительным образом Бог привел нас сюда. Мы-то вообще приехали встретиться с нашим другом Сергеем, с которым познакомились 22 года назад, когда учились в университете Эндрюса. Он учился в другом учебном заведении, но поскольку он был из того же города, откуда я, с города Горького, сейчас Нижний Новгород, вот, мы познакомились, подружились, но когда я закончил учебу, мы вернулись назад в Россию. Сергей остался здесь, в Соединенных Штатах, потом переехал в Канаду. Здесь он и осел, и живет в самом красивом, наверное, канадском городке Niagara Falls. Что ничего более красивого мы еще не видели. Хотя завтра нам обещали экскурсию по Торонто, но на сегодняшний день Niagara Falls – это самый изумительный город на земле. Такой красоты мы еще не видели. Красоты естественной, красоты природной. Вот, падающая вода, эти водопады, ночная подсветка – это что-то удивительное. Спасибо, Сергей, за то, что ты показал такую красоту. Да. И я написал письмо, так, совершенно случайно, Александру. Я говорю: Александр, у нас в этом году 500-летие протестантской реформации. Мы будем в Канаде, может быть, мы на субботу заглянем в вашу общину, и я скажу вам проповедь на эту тему. 500 лет протестантской реформации. Ну и вот так получилась не одна проповедь, а целый семинар, который мы начали вчера вечером, и который мы продолжаем, и который завершим сегодня вечером. Вчера мы говорили на тему «Sola Fide», это один из столпов протестантской реформации, что с латыни означает «только верою», «только верою», «спасение только по вере в Божью благодать». А сегодня я буду говорить на тему еще одного ключевого столпа протестантизма «Solus Christus», что с латыни означает «только Христос». И вечером мы с вами рассмотрим еще один принцип протестантской реформации «Sola Scriptura», что значит «только Писание», или «Библия» и «только Библия». Итак, «Solus Christus», «только Христос». Казалось бы, самая очевидная вещь. Почему необходимо было это подчеркивать еще раз? Ведь христианство, по сути своей, это и есть религия, в основе которой Христос. Христианство немыслимо без Христа. Само название христианской церкви носит имя Сына Божия, Иисуса Христа. Почему протестанты акцентируют внимание, еще раз акцентируют внимание на Христе? Solus Christus, только Христос. Дело в том, что в истории христианской церкви происходит нечто странное. Христос, который является основой основ веры христианина, Христос почему-то уходит на задний план. А на передний план выходит масса заступников. Формируется так называемый культ святых, своего рода посредников между грешным человеком и Богом. И это множество святых заслоняет от взора верующего человека Сына Божия Иисуса Христа. Это кажется странным, как такое может быть? Но это реальность. И ничего не меняется в плане традиционного христианства до сих пор. Известный православный автор Михаил Мудюгин, бывший ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии, в своей книге «Русская церковность» очень честно и с болью описывает о том заблуждении, которое вошло в плоть и кровь христианства, и исказило, грубо исказило саму суть христианской религии. Он описывает случай, когда во время одной из конференций в Москве, которая проходила в Даниловом монастыре, зашел в храм помолиться утром и обратил внимание на мужчину, который стоял перед образом, перед иконой Николая Чудотворца и, обращаясь к святому угоднику Николаю, молился такими словами: «Отче ты мой, Бог ты мой, святый Николай угодник». И этот автор говорит: «Я подошел к этому мужчине и попытался его поправить, что не пристало так молиться православному христианину, обращаясь к святителю Николаю, как к Отцу и Богу». На что тот очень грубо отреагировал. И этот автор, вот, верующего человека, православного человека, позже в своей книге характеризует как новоявленного язычника. Вот что это такое. Но не секрет, что если говорить о западной традиции, католической традиции, то, конечно же, культ Девы Марии заслонил собой Христа, образ Сына Божия Иисуса Христа. Дева Мария почитаема даже больше, чем Сын Божий Иисус Христос. Так вот, Солюс Христус, только Христос, Мартин Лютер акцентирует, и другие реформаторы акцентируют внимание на том, что нет другого посредника между грешником и Богом, Небесным Отцом, кроме одного. Этим единственным посредником между грешником и святым и праведным Богом является только Иисус Христос. Поэтому Солюс Христус, только Христос. Я хотел бы свою проповедь сегодня посвятить этому протестантскому принципу «только Христос», но посмотреть на него в контексте адвентистской теологии, в контексте нашего адвентистского понимания, понимания Божьего Слова, Божьего Откровения и спасительной миссии Сына Божия Иисуса Христа. Есть ли что-то уникальное, если что-то необычное в том, как мы понимаем этот принцип «Солюс Христус», «только Христос», или наше понимание ничем не отличается от общепротестантского? Понятен вопрос, да? Есть ли что-то уникальное, есть ли вот какая-то изюминка, может быть, в адвентистской теологии восприятия этого принципа? Если то, что отличает нас где-то от общепротестантского понимания этого принципа «Солюс Христус», «только Христос»? Когда Мартин Лютер, выдающийся немецкий реформатор, прибил свои знаменитые тезисы, 95 тезисов о праведности по вере, к дверям замковой церкви в небольшом немецком городке Виттенберге, где он преподавал в тогдашнем университете, он в этих тезисах акцентирует внимание на Христе, на Иисусе Христе, главным образом в контексте его крестной смерти. «Солюс Кристус» в классическом протестантском понимании означает прежде всего акцентированное внимание на крестной смерти Сына Божия Иисуса Христа, на Голгофской жертве. Мартин Лютер закладывает основы так называемой теологии креста. Итак, средоточием вот этого протестантского принципа «Солюс Кристус», «Только Христос» является крестная смерть. Смерть Сына Божия на кресте, спасительная, искупительная. Благодаря этой смерти мы с вами, грешники, искуплены от смерти. Искуплены для жизни вечной. В смерти Сына Божия для нас, грешников, заключена жизнь. Это вот такая парадоксальная вещь христианской религии. Мы спасены для жизни и жизни вечной благодаря смерти. Смерти вечной, которая называется второй смертью в соответствии с апокалипсисом, с откровением самого Сына Божия, Иисуса Христа. Ну и, конечно же, вот этот предсмертный вопль нашего Спасителя. Совершилось. Рассматривается протестантами как точка в спасительном процессе. Точка. Что это означает? Это означает то, что наше спасение, оно совершилось и завершилось там, на кресте, 2000 лет тому назад. Мы уже были спасены, искуплены от зла, греха и смерти. Наше спасение – свершившийся факт. Вот так понимается «Солюс Кристус» в классической протестантской традиции. Мы спасены. Однажды спасены, мы навеки спасены. Отсюда такая уверенность в протестантской традиции, уверенность в спасении. Наше спасение – свершившийся факт. Но знаете, вот в этой концепции спасения отсутствует очень важный момент. Очень важный момент, на который как раз-таки и обращается внимание в адвентистской теологии. Для того, чтобы мы смогли понять все значение, колоссальнейшее значение этого момента, упущенного, к сожалению, в классической протестантской традиции, нам нужно вернуться назад к истории спасения Ветхого Завета. Вы помните, как Бог открывает себя народу своему, избранному израильскому народу, и открывает путь спасения? Каким образом Он открывает все это? В образе чего? В образе святилища. Земного святилища. Поначалу скинии. А потом скиния переросла в храм. Я не буду подробно останавливаться на всей этой типологии ветхозаветнего святилища. Вы все ее хорошо знаете. Но что самое главное здесь? Что представляло собой скиния, святилище? Главное, что заключалось в этом? Помните слова: «И устроят они мне святилище, и я буду...» Что делать? «Пребывать». Или обитать. Кстати, слово «скиния» вот, происходит от «скинео», что значит «обитать», «пребывать с», и я буду обитать с ними. Другими словами, скиния, святилище, храм – это не что иное, как место пребывания Бога на земле. Это место встречи человека с Богом. И что происходило? Что происходило в этом месте встречи? Что самое главное? Вот два основных элемента, на которые мы должны обратить внимание. Первый элемент – это жертвоприношение. Элемент жертвы. Каждая жертва, которую приносил грешник, исповедуя грех свой над этим невинным агнцем, символически, прообразно указывала на кого? На будущего агнца Божия. На самого Сына Божия Иисуса Христа, который станет этой жертвой за грехи наши. Который на себя возьмет вину всех нас. И что интересно, жертвы, которые приносили люди в Ветхом Завете, они не нужны были Богу. Чтобы Бога умилостивить, Бога задобрить. Нет, это языческое мышление. Жертва нужна была человеку, грешнику. И на эту жертву идет не человек. На эту жертву идет сам Бог, отдавая единственного сына своего, о чем мы вчера говорили, на опыте Авраама, помните, да? Опыт Авраама на горе Мориа – это демонстрация, наглядная демонстрация Божьего пути спасения, когда Отец Небесный жертвует сыном своим единственным. Это первый элемент скинии, святилища храма, элемент жертвы, жертвоприношения. И он как раз-таки и исполнился на кресте. Сын Божий Иисус Христос умер за грехи наши. Он стал вот этой жертвой. И вся ветхозаветная обрядность, связанная с жертвоприношением, она исполнилась в нем, истинном Агнце Божием, в Иисусе Христе, на кресте. Но в ветхозаветнем святилище был еще один важный момент, на который я сейчас хочу обратить ваше внимание. Вы знаете, какой этот момент? Какой этот элемент? Это элемент заступничества, посредничества, представленный институтом священства. Зачем нужен был священник, вот этот институт священства? Зачем? Для того, чтобы показать, ты грешник, ты не можешь, вот в том виде, в каком ты есть, ты не можешь предстать пред лицем святого и праведного Бога. Для тебя Бог в своей святости огонь поедающий. Ты не можешь выдержать присутствие славы Божией, поэтому нужен посредник, нужен какой-то мостик между тобою, грешником, и святым Богом. И вот таким спасительным мостиком выступает ветхозаветний священник. Он ходатайствует за грешника перед лицом Божиим. Он входит во святое. И один раз в год во второе отделение скинии или святилища храма, которое называется самым святым местом, святое святых, первосвященник входил туда, при лице Божие. Там слава Божия, шехина, да, вот эта концепция еврейская, слава Божия являлась над ковчегом завета, над этой крышкой, которая закрывала, покрывала ковчег, а внутри было что? Закон Божий, Божьи заповеди, которые судят нас за грехи наши. Вот милость Божия там являлась. Эпидерма хилостерион на греческом, крышка милости, покров благодати. И совершалось уникальное служение раз в году в земном святилище. Служение очищения храма от грехов. И учитывая то, что вот это земное святилище было устроено по образу какого? Небесного. Вы помните, да, что Господь Моисею показывает там на горе, как это все должно быть устроено, учитывая то, что это земное было, было отражением небесного. Мы, рассматривая Божий план спасения во всей его полноте, обязательно должны иметь в виду, кроме жертвенного аспекта, элемента жертвоприношения, что исполнилось на кресте, мы должны иметь в виду еще и второй элемент, элемент посредничества, посреднического служения, священства. Иисус Христос в плане нашего спасения, Он представлен не только как Агнец Божий, закланный за грехи наши, но и как кто? Наш истинный первосвященник. Вы знаете об этом? Нет? Многие смотрят на меня, как будто я говорю какие-то странные вещи. Да! В этой книге Иисус Христос представлен как наш истинный первосвященник, то есть наш истинный заступник, ходатай. И Мартин Лютер сделал правильный шаг, как и другие реформаторы, в правильном направлении, подчеркнув этот элемент заступнического ходатайственного служения Сына Божия Иисуса Христа, выведя его на передний план в понимании нами спасения, отказавшись от культа святых, от культа Девы Марии, Христа вывел на первый план, как единственного заступника, ходатая, посредника. Но, к сожалению, в лоне протестантской реформации не был сделан еще один шаг. Чуть дальше, чуть вперед, для того, чтобы подчеркнуть важность и значение ходатайственного, то есть заступнического служения Сына Божия Иисуса Христа, как нашего истинного первосвященника, где? В небесном храме, в небесном святилище. Этого не было сделано в 15-16 веках в лоне протестантской реформации. И этот шаг, следующий шаг, он был сделан только уже в первой половине 19 века в лоне адвентистского движения, которое началось с проповеди Вильяма Миллера и других выдающихся деятелей этого движения о скором втором пришествии Иисуса Христа в назначенный срок. И вы знаете, каким образом был вычислен этот срок второго пришествия Иисуса Христа? Какое пророчество легло в основание этих расчетов, вы знаете? Пророчество Даниила из 8 главы о 2300 вечерах и утр, который Миллер истолковал в контексте известного принципа. Этот принцип не изобретался Миллером, он был известен давно в истории христианской церкви, и еще в XI веке Иоахим Флорский, выдающийся католический богослов, обнаружил его в Священном Писании, этот принцип толкования хронологических пророчеств, то есть временных пророчеств, день за год. Согласно этого принципа, каждый день пророческого периода соответствует году, реальному, буквальному году истории, в истории спасения. То есть 2300 вечеров утра, 2300 лет реальной истории. Давайте откроем 8 главу книги пророка Даниила и еще раз посмотрим на этот текст, но в контексте. То есть нам важно посмотреть на то, о чем идет речь перед этим. Перед этим текстом на 2300 и тогда святилище очистится. А о чем идет речь перед этим? Что это за святилище такое? Книга пророка Даниила, глава 8. Прочитаем мы с текста 9. От одного из них вышел небольшой рог. Это пророчество о малом роге. Все адвентисты его хорошо знают, это пророчество. Вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Под прекрасной страной понимается Палестина. «И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть его воинства и звезд, и попрал их». Образ Откровения, помните, да? Третья часть звезд. Под звездами понимаются представители небесного воинства, ангелы небесные. Но самое главное дальше, в 11 тексте. «И даже вознесся на вождя воинства сего». Кто понимается под этим вождем воинства небесного? Сам Сын Божий, Иисус. Он назван Михаилом, архангелом. Слово «архангел» с греческого означает «главный», «старший», «начальствующий над ангелами». Потому он вождь воинства Господня. «И отнята была у него», то есть у этого вождя воинства Господня, то есть у самого Сына Божия Иисуса Христа, «отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, а на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинство будут попираемы?» И вот этот текст. «На 2300 вечеров и утро тогда святилище очистится». Текст, который Вильям Миллер истолковал не совсем правильно. Потому что под святилищем он почему-то понял землю. Вот. Под очищением святилища он понял очищение земли огнем при втором пришествии Иисуса Христа. Ну, на основании книги Даниила легко было обнаружить исходную точку этого большого периода. Ну, и зная исходную точку, можно было найти и точку окончания этого периода, 1844 год. Христос должен прийти и очистить святилище, то есть землю, огнем. Но дело в том, что в этом пророчестве речь-то идет не об этом. И вы знаете, нужно было пережить страшное разочарование многим людям, десяткам, сотням, тысяч людей, которые искренне поверили в то, что в назначенный срок придет Христос, нужно было пережить разочарование, чтобы вот в этом состоянии отчаяния, какой-то безысходности, какой-то вот тупиковости, когда казалось, все рушится, когда над тобой все смеются и глумятся, где же Бог ваш, которого вы так ждали? Нужно было это пережить, чтобы в состоянии вот этого отчаяния, тупиковости, всецело положиться на Божью волю и в Боге искать ответ на свой вопрос. Нам очень часто кажется, что состояние отчаяния, состояние разочарования, безысходности, вот, не может дать ничего доброго. Вот над нами очень часто смеются. Нас критикуют за то, как появилась наша церковь. Она появилась в условиях отчаяния, разочарования. Может ли быть что доброе появиться в таком состоянии, когда человек лихорадочно ищет какой-то ответ, какой-то выход, и готов ухватиться за любую соломинку, чтобы как-то объяснить то, что произошло. Вот вы так появились, нам говорят. Вы знаете, что именно вот тогда, когда человек ощущал свою полную неспособность понять, объяснить, найти выход, именно тогда Бог и проявлял себя во всей своей силе и могуществе. Понимаете? Как человек ощущал свою немощь. Помните, Павел говорит, в чем сила моя? В немощи. Я силен, когда я немощен. Понимаете? Когда мы осознаем свою немощь, Бог проявляет свою силу. И вот Бог себя открыл. Удивительным образом. И то, что произошло вот в сознании некоторых наших пионеров, оно представляло собой революционное открытие для исторического христианства. И вы знаете, в чем заключалась эта революционность? А в том, что внимание верующего человека в новозаветнюю эпоху должно быть привлечено, приковано не к земному храму, не к земному епископу или священнику, не к земному алтарю, не к земному таинству, которое совершается на земном алтаре, в земном храме, а внимание верующего человека в новозаветную эпоху должно быть обращено к небесному. К небесному храму. Куда, как пишет автор послания к евреям, предтечею за нас вошел Иисус Христос со своей собственной кровью. Туда, где Он приобрел священство вечное, неземное. Туда, где Он стал нашим истинным первосвященником, посредником нашим, заступником, ходатаем. Вот куда должны быть устремлены взоры верующего человека в новозаветней церкви. Это было революционное. Во времена Мартина Лютера этот шаг не был сделан. Вы знаете, почему он не был сделан, этот шаг? Да потому что предпосылки, греко-философские предпосылки мешали подобному шагу. Ну как себе представить реальность вот небесного храма, небесного святилища? Как? Как это можно себе представить? Если Бог вне времени, вне пространства, как это можно все себе представить? Мы не говорим сейчас о полной схожести земного с небесным. Не об этом. Мы не говорим о том, что небесное должно быть точно таким же, из таких же материалов, что и земное. Нет, речь не об этом. Речь о самой сути. Земное было отражением небесного. Если мы говорим о реальности земного храма, земного святилища, мы должны признать реальность небесного. Так ведь? Земное было реальным, значит, реально небесное, по образу которого было устроено земное. И когда благочестивый Перо сообщает нам о том, что Иисус Христос действительно вошел в небесное святилище, и там совершает спасение, Он воссел одесную Отца Небесного, Он совершает свое спасительное служение, мы должны это воспринимать как реальность, как реальность, не как метафору. Земное было метафорой, земное было прообразным, земное было символическим, а небесное реально. И вот эта истина о небесном святилище и служение Христа как истинного первосвященника является краеугольным камнем всей адвентистской теологии. Это центральная тема. Она подчеркивает значение второго момента, второго элемента, который, к сожалению, отсутствует в классической протестантской традиции. Помимо жертвы, священническая функция Сына Божия Иисуса Христа. Помимо креста, еще и святилище. И вместе это и составляет некую полноту Евангелия. Конечно, эта тема, эта истина, вот служение Иисуса Христа в небесном храме, она представляет собой объект постоянных критических нападок на нашу церковь. Вы все это хорошо знаете. Мне как-то пришлось участвовать в лекции одного православного священника в Москве, игумена Кирилла Сахарова. Это известный православный священник, журналист, он член Союза журналистов России, много пишет. Он возглавляет так называемое единоверческое крыло в православии, очень консервативное крыло. Вот. И он затеял целый цикл лекций в Москве, озаглавив его «Москва инославная». Он читал лекции где-то раз в два месяца о разных христианских конфессиях, которые есть в Москве. И вот дошла очередь до нашей церкви. Меня братья с Московского объединения пригласили на эту лекцию. Мы там познакомились с игуменом Кириллом. Кстати, очень милый человек, и мы до сих пор остаемся очень хорошими друзьями. И он обо мне уже знал заочно, прочитав мою книгу «Диалог с православным верующим». Полтора часа он читал лекцию о нашей церкви, и после лекции у нас была возможность выступить с ответным словом. Я взял слово и в каких-то местах поправил лектора, что касается вот нашей адвентистской теологии, понимания спасения, служения Иисуса Христа в небесном святилище. И когда я об этом говорил, поднялся лес рук. Аудитория была в основном люди православные, и в мой адрес посыпались такие язвительные, вы знаете, вот обвинения. Как вы можете в это верить? Как можно в это верить? Куда вы вообще людей зовете? Вот он храм здесь на земле. Вот в земной храм надо звать грешника. Вот он, священник, здесь, совершает служение в земном храме, к нему надо призывать людей. Вот она, жертва Иисуса Христа, которая творится в таинстве Евхаристии, здесь, на алтаре, в земном храме. Сюда надо звать людей, а вы в какие-то заоблачные дали. Какое-то небесное святилище, кто его видел? Где оно? И вот такие обвинения посыпались. Елене Вайт, вашей пророчице, это причудилось, привиделось, вот она все это описала, и вы на основании этого создали целое учение. Я взял Библию и прочитал целый ряд библейских текстов, в которых описываются храмовые сцены, сцены, связанные с небесным святилищем. Это и не только в книге пророка Даниила. В Откровениях очень много этих сцен. В послании к евреям, все послание к евреям посвящено этому. Обретению первосвященнического статуса Сыном Божьим Иисусом Христом. И я завершил чтение библейских отрывков вот этим текстом, на который тоже сейчас хочу обратить ваше внимание. Книга Откровения, глава 8. Первый и второй стихи. Главное же в том, о чем говорим, а апостол говорит о первосвященническом служении, о том, что земное служение было несовершенным. И он сравнивает это с совершенным служением своего Сына Божия, Иисуса Христа, как истинного первосвященника. И главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную, то есть по правую сторону престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истины. Которую воздвиг Господь, а не человек. И обращаясь к людям, я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, на каком основании вы нас обвиняете в том, что мы эту истину выдумали, что мы ее высосали из пальца? На каком основании? Если для автора этого послания, которое входит в канон Священного Писания, Нового Завета, который и вы признаете как богодухновенное Божье Слово, для автора этого послания то, о чем мы говорим, было главным. Это не второстепенная вещь, не какая-то маргинальная вещь, это главное, что мы имеем такого первосвященника, который одесную Отца Небесного. В скинии, которая воздвигнута не человеком, а самим Богом. Это главное. А вы нас обвиняете в том, что это мы придумали. И вы знаете, после этого воцарилась тишина в зале. Нечего сказать. И игумен Кирилл, обращаясь к своей пастве, произносит такие слова. Вот смотрите, братья и сестры, как адвентисты знают Библию. Вот и мы должны также знать Библию. Возникает вопрос, почему та истина, которая, казалось бы, лежит на поверхности, вот она здесь. Я прочитал эти тексты, и наступила тишина. Почему эта истина, она не привлекала внимание людей до сих пор? Почему? Да потому что все внимание было приковано к земному храму, к земному священнику, к земному епископу, к земной жертве, к земному таинству Евхаристии. И исполнилось вот то самое пророчество о малом роге, который поверг истину на землю и в том преуспевал. Вот оно, как исполнилось это пророчество. Лютер, я повторяю, сделал шаг в правильном направлении. Он даже целый трактат посвятил вот этой сакраментальной системе папства, назвав его «О вавилонском пленении церкви». В 1520 году он опубликовал этот свой трактат «О вавилонском пленении церкви». Он использует образ духовного Вавилона из 18 главы книги Откровения. Помните, эта женщина распутная, которая сидит на звере багряном, да, с чашей, наполненной мерзостями разными. И на челе ее написано «Мерзость великая, да, Вавилон». И так далее. Он использует этот образ применительно к своей родной церкви, католической церкви, к папству. То есть он развенчивает эту систему земного священства, но, к сожалению, не переводит взоры верующего человека на систему истинного священства, которая воплощена в самом Сыне Божьем. В Иисусе Христе. Итак, совершилось ли спасение на кресте? Совершилась определенная часть, связанная с жертвой. Но еще не совершилось то, что связано с первосвященническим служением Сына Божия Иисуса Христа. Оно еще продолжается в небесном храме. И настанет день, когда двери благодати закроются, а Христос покинет небесный храм и придет снова на нашу землю. Вот тогда будет положен конец, окончательный конец злу, греху и смерти. И вот тогда мы еще раз услышим тот же самый возглас. Но это уже будет не возглас страдающего на кресте Сына Божия. Это будет возглас победителя, триумфатора над злом, грехом и смертью в 21 главе книги Откровения, в 6 тексте мы читаем. «И сказал мне, совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вот здесь уже точка. В трагедии зла, греха и смерти. В истории вселенской борьбы между добром и злом. Здесь поставлена окончательная точка. Вы чувствуете, братья и сестры, что в адвентистской теологии спасения все-таки присутствует вот эта полнота Божьей вести, которая включает в себя оба аспекта, оба элемента спасительного служения Сына Божия Иисуса Христа. И элемент жертвы, Он истинный Агнец Божий, и элемент ходатайства, заступничества, посредничества, элемент небесного первосвященника. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, и поможет нам вот так вот библейски, целостно и грамотно представлять Божий путь спасения. И не пасовать, когда вас кто-то будет критиковать за то, что вот вы акцентируете внимание на небесном святилище. Это не выдумка наша. Это Божья истина, открытая в Слове Божьем, но, к сожалению, грубо искаженная в истории Церкви. Потому что дьявол не дремлет и не спит, он делает все возможное, чтобы исказить, извратить Божью истину. Система Христа, как истинного первосвященника, она, к сожалению, была заменена в истории христианской церкви системой антихриста. Слово «антихрист» буквально означает «вместо Христа». Вместо Христа был создан целый культ в земном храме. Культ священства, епископата, культ святых. «Солюс Кристус» означает, что нет никакой системы, промежуточной системы между грешником и Небесным Отцом, кроме Сына Божия, Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Добрый Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое раскрывает нам красоту Твоего Божьего плана спасения. И мы благодарны Тебе за Церковь Твою, которую Ты вызвал в свое время в истории христианской церкви, когда исполнилась полнота времени, о которой пророчествовал Даниил. И когда была очищена эта истина о небесном святилище в сознании многих людей. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты сделал для нас на кресте. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты продолжаешь сегодня, как наш истинный первосвященник, наш заступник и ходатай в небесном святилище. И мы с нетерпением ожидаем того славного дня, когда Ты завершишь свое служение в небесном храме, и когда придешь снова на нашу землю во второй раз, чтобы положить конец злу, греху, страданию, смерти и вернуть нашу истерзанную грехом землю к тому исходному состоянию рая, в котором она пребывала изначально, когда Ты только сотворил ее. Благослови каждого, кто стоит пред Тобой в этой молитве. Укрепи веру каждого. Укрепи надежду. Наполни жизнь нашу подлинным смыслом, чтобы мы знали, для чего мы здесь на земле, для чего мы живем, чтобы мы старались исполнять волю Твою, миссию, которая поручена Церкви Твоей последнего времени. Благослови нас, Господи, в этом добром желании служить Тебе и людям ради Христа. Аминь.